Анна Сакро. Я не продаюсь. Глава первая. Анна Сергеевна, это вас? Взгляд Лизы становится растерянным. Из наличка мигом. Внутри холодеет. В пальцы простреливает слабостью. Но я держу лицо и ровно улыбаюсь секретарше. Да, переведи. Поднимаю трубку. Глухие удары сердца перекрывают внешние звуки. Они звонят мне на работу. Мне на работу! Да, выходит резко. Вижу, как Лиза кидает на меня заинтригованный взгляд из приемной. Киваю ей, чтобы прикрыла дверь, но она не торопится вставать. Делает вид, что не поняла.
Анна Сергеевна Акунина?
Дребезжащий мужской голос режет слух. Да. Опять слишком резко. Но какого черта на рабочий? Мне! Это даже не мой кредит!
Напоминаем, что ваш долг перед наличкой мигом на сегодня составляет 738 тысяч рублей. Когда вы намерены оплатить?
От его профессионального, давящего тона в ушах начинает шуметь. Провожу по юбке, повлажневшей ладонью. Он не мой, и я не могу сейчас говорить. Быстрый взгляд на Лизу. Прислушивается. Приходится взвешивать каждое слово. Стыдно-то как, господи! Киваю секретарше на дверь еще резче, и она, наконец, встает.
«Вы, ваш муж, нам без разницы, чтобы сегодня деньги были».
Мужчина переходит на хамство с завидной скоростью.
«Машину продай, квартиру займи, телевизор на Авито выстави, сделай что-нибудь, Аня, не домой же мне к тебе».
Дверь в кабинет в этот момент захлопывается, и я, наконец, могу говорить чуть свободнее. Повезло, что Мария Петровна в отпуске, а Дашка приболела. Так что я сейчас сижу здесь одна. Можете и домой. Позавчера наша квартира сгорела. Продать ее вряд ли получится. Что сможете вынести, все ваше.
И не такие байки слушал. Не мои проблемы. Деньги когда? Когда, я тебя спрашиваю?
Извините, я сейчас на работе. Ваш вопрос постараюсь решить в течение 2 недель. И вешаю трубку. Руки дрожат. К горлу подкатывает тошнота. Уголки глаз предательски влажнеют. «За что мне все это? За что?» Выхожу из кабинета на нетвердых ногах. Обращаюсь к разглядывающей меня Лизе. Еще раз позвонит, скажи, что я на совещании. Бросаю все это ей глухо и спешу к туалету. «Хорошо, Анна Сергеевна», — летит мне вслед. Хочется плеснуть в лицо холодной водой. Да макияж жалко. И я просто прикладываю ледяные мокрые ладони к горящим щекам. «Спокойно, Нюш, спокойно. Как там говорится?» Все, что не делается, все к лучшему. И еще, нам посылают только то, что мы способны вынести. Ага, вот только все, что мне прилетело от судьбы за последние несколько недель, можно было бы распределить на весь мой подъезд 9-этажного дома. Делаю пару быстрых выдохов, оправляю юбку и решительно смотрю себе в глаза. Это просто надо пережить, Нюш. Просто пережить. Никто не умер, да? Все здоровы. Здоровье ведь главное. Только вот кому-то я его искренне не желаю. Всплывает в голове образ мужа и вновь окрашивает щеки в гневный красный. Чтоб тебе икалось на диване, Виталик. Еще один выдох. Выхожу. Почти спокойная, почти готовая работать. Идрис Камильевич просил отчет по Гран-Паласу. Надо бы до обеда успеть. Там у ресторана не сходится что-то. Лиза, по Гран-Паласу, по кухне. За 2019 ведомости принеси, пожалуйста. Бросаю секретарше и прохожу в кабинет. Мысли о работе приводят меня в тонус. Личные беды отступают на второй план. Стройные ряды цифр всегда меня успокаивали. Парадокс. Я так люблю порядок, а вокруг меня творится такой хаос. Смешно даже. Вот только веселиться сил нет. Почти уже сажусь за стол, когда секретарша меня окликает. Ее голос звучит растерянно. «Анна Сергеевна, сейчас позвонил Тигран Рустамович, вас к себе вызывает». Я поднимаю на нее изумленный взгляд. «Сам Керифов? Он вообще в курсе моего существования? Но зачем? О чем владельцу сети отелей говорить с обычным экономистом-аналитиком? По телу пробегает ток тревожного предчувствия. Колени предательски слабеют и грозят подкоситься. Сказал срочно». Почти шепотом добавляет Лиза. «Хорошо». Я киваю, пытаясь сохранить сдержанность. Обвожу рассеянным взглядом кабинет, пытаясь среди кип бумаг найти ответ, зачем я ему понадобилась. Сказал что-нибудь взять с собой? Нет. Хорошо, повторяю я и, мысленно перекрестившись, иду к нашему учредителю.
Глава вторая.
Я переступаю порог лифта на нужном этаже и застываю на секунду посреди просторной, богато обставленной приемной, давая себе время собраться. Залим, секретарь Тиграна Рустамовича, отрывается от монитора, переводя на меня вопросительный взгляд. В его понимании мое промедление просто оскорбительно. Да, у нашего босса секретарь – мужчина. Говорят, это потому, что он женщин не жалует. То есть, как не жалуют? В смысле обмена жидкостями вроде бы очень даже. А вот признать в представительнице противоположного пола равного мужчине-специалиста ему не позволяют ни вера, ни воспитание, ни деспотичный характер. Моя непосредственная начальница, пожалуй, самая титулованная женщина во всем холдинге. И то только потому, что у нее чуть ли не гарвардский диплом. Мне с моим простым синим такие почести здесь никогда не светят.
Тигран Рустамович у себя.
С нажимом произносит Залим и упирается взглядом мне в плечи, словно мысленно подталкивая. Спасибо. Бормочу я в ответ, слабо улыбнувшись. Улыбку мне не возвращают. Оправляю юбку-карандаш, стряхнув пылинку, распрямляю плечи и тяну ручку двери на себя, влажными от волнения пальцами. Кабинет Керифова такой огромный, что мне приходится путешествовать по нему взглядом пару секунд, прежде чем я натыкаюсь глазами на стол. Рабочее место расположено не по центру, как это обычно бывает, а у левой стороны, декорированной мрамором под географическую карту. Мужчина за столом отрывается от бумаг, разложенных перед ним, и поднимает на меня тяжелый, прошивающий насквозь взгляд. Невольно ежусь и так и стою у входа, не решаясь подойти, напрочь забыв, что неплохо бы поздороваться. Обычно я не настолько нерешительная, но есть в этом человеке что-то подавляющее, разом указывающее тебе твое место. А мое, по сравнению с ним, внизу пищевой цепочки, особенно учитывая последние обстоятельства. В голове только одна мысль. Что учредителю могло понадобиться от простого экономиста? И ответ. Ничего хорошего.
Проходите.
Холодно бросает Керифов и кивает на стул перед собой.
Анна.
Мое имя слетает с его губ хлестким ударом. Я вздрагиваю и семеню на указанное место. Чертова узкая юбка. Чертовы шпильки. Ноги и без того заплетаются. Мне кажется, он меня внимательно разглядывает, пока я иду. Да нет, кажется. Падаю на стул и запоздало лепечу. Здравствуйте, Тигран Рустамович. Даже головой в ответ не кивает. Сверлит черными глазами и молчит. Господи, почему от одного его взгляда поджилки трясутся и хочется исповедаться во всех смертных грехах? Какое счастье, что обычно я вижу этого человека два раза в год. На новогоднем корпоративе зимой и на дне рождения компании летом. Нервно оправляю юбку в ожидании разговора. Складываю руки на коленях. Поднимаю на Керифова глаза. Ну, глупо же в пол смотреть, словно я девица на выдании перед женихом. А когда тишина становится пугающей, снова подаю голос. «Вы что-то хотели?»
«Да», — тут же отвечает он,
и ярко очерченные губы, окруженные густой щетиной, трогает нехорошая полуулыбка.
«Вы же экономист, Анна, верно?» «Экономист-аналитик».
«Да», — киваю я, не понимая, к чему он клонит.
«И хороший».
Керифов даже немного вперед ко мне подается, демонстрируя искреннюю заинтересованность. Я моргаю и инстинктивно вжимаюсь в спинку стула, стараясь увеличить расстояние между нами. Какой-то странный разговор. «Это вам решать, Тигран Рустамович?» Неуверенно отвечаю ему. «Вы же мой работодатель». Он резко откидывается назад, забарабанив пальцами по столу. Дышать становится легче, но ненадолго.
«Я вот думаю, не очень».
Тянет Керифов, и его глаза опасно сужаются.
Даже нет. Из рук вон плохой.
Я ошарашенно хлопаю глазами, приоткрыв рот. Удушливый румянец заливает лицо. Сначала смущение, потом гнева. «Из чего это вы решили, позвольте узнать?»